Еще один представитель первого позитивизма, о котором я хочу вам немножко рассказать, это Джон Стюарт Милл. Меня будет интересовать его некоторые, так скажем, некоторые идеи его главного произведения, которое вышло в 1843 году и называется «Система логики, силлогистической и индуктивной». Кстати, одна из самых знаменитых книжек по логике, которая была написана в XIX веке. «Система логики Милля». И, Милль – сторонник идеи позитивизма, Милль – эмпирик, Милль – противник метафизики и всевозможных видов априоризма, в том числе кантовского, и различных вариаций, которые были на эту тему в XIX веке. И он прекрасно понимает проблему Юма, но тем не менее считает, что если мы как бы не претендуем на абсолютный статус нашего знания, то мы вполне можем эту проблему решить за счет грамотного построения индуктивной логики. Действительно, интересные моменты, которые здесь Милль нам демонстрирует, связанное, как вы понимаете, с логикой. Не случайно мы и берем произведение системы логики. И, пожалуй, первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это критика силлогизма. Дело в том, что давайте вспомним наш пример замечательный. Да? Все люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смерть. Еще античные скептики выдвинули довольно интересную критику в адрес конструкции силлогизма аристотелевской. Но в самом деле, они задавали следующий вопрос. Вот в этом силлогизме имеется большая посылка. Все люди смертны. Там квантор всеобщности стоит. Все. И скептик спрашивает у сторонника аристотелевской логики, у перипатетика, например. Скептик спрашивает у перипатетика, вот в этом высказывании «все люди смертны» Сократ учитывается или нет? Ну, если перипатетик ответит ему «нет, не учитывается», то скептик скажет, в таком случае это суждение просто ложно. На самом деле, каким образом суждение может быть у всех людях, если среди всех людей есть те люди, которые не учтены? Понятно, что с этим суждением что-то не так. Если же перипатетик ответит скептику, что учтен, то скептик тогда скажет, я не понимаю, что ты собираешься выводить. В таком случае выводить нечего. Раз Сократ уже учтен в нашем большей посылки. В любом и в том, и в другом случае с этим силлогистическим выводом что-то не так. Милль, конечно, знает эти античные еще скептические возражения в адрес силлогизма и комментирует их довольно интересно. Ну вот смотрите, Милль говорит следующим образом. Подобные скептические возражения возможны лишь постольку, поскольку статус общих суждений, таких как суждение «все люди смертны», понимается здесь совершенно неправильно. Он понимается в некотором абсолютном смысле. Все понимаются там логически, как, действительно все. Все люди, которые жили в прошлом, все люди, которые живут сейчас, все люди, которые будут жить в будущем, вообще все люди. Вот в таком полном смысле. Но на самом деле такое высказывание и такое суждение не мог бы никто и никогда сформулировать. Ну, точнее, сформулировать-то его можно, но оно не может иметь такого смысла. Да не знаем мы ничего про всех людей, тем более про тех, которые будут жить в будущем. А происходит на самом деле с точки зрения Миля следующее. Миль говорит, что на самом деле мы рассуждаем совершенно по-другому. Как мы приходим к выводу, что Сократ смертен, то, что было заключением нашего силлогизма? А вот так. Мы перебираем, что мы знаем про различных людей. Причем это вполне конкретные люди. И обнаруживаем, что, не знаю, Гомер умер, Гесиод умер, Гераклит умер, Фалес умер, Пифагор и тот умер. Следовательно, Сократ тоже умрет. Поскольку он похож на него, он тоже человек, значит, он тоже умрет. То есть, рассуждение происходит от единичного к единичному, говорит Миль. То есть, наше знание – это набор единичных констатаций, неопытные, которые как бы показали нам, что вот были разные люди, которые, про которых заведомо известно, что они умерли. Вот мы можем этот длинный список перечислить. Но на практике таким образом хранить знания о умерших людях неудобно. Вы представляете, какой длины должен быть этот список. Поэтому мы как бы его заменяем. Заменяем общим высказыванием. Все люди смертны. Но на самом деле ничего другого, кроме того, что за ним стоит вот эта большая, но конечная конъюнкция, объединение высказываний о смертном, так сказать, смертности конкретных людей, ничего не содержится. А дальше мы по аналогии, видя, что Сократ тоже человек, то есть он тоже похож на тех других людей, которые жили и потом умерли, мы делаем предсказание, что он тоже умрет. То есть общее высказывание всего лишь некоторый удобный способ хранения наших знаний, которые представляют собой набор единичных высказываний. В этом случае оказывается, что силлогизм в этом случае, это действительно вот такая, он понимается не буквально. Поэтому основная проблема-то не в этом, говорит Миль, основная проблема, насколько адекватно наше обобщение, насколько адекватно перенести на Сократа то, что мы знаем про Гомера, Гесиода, там, Геродота или еще про кого-нибудь. Правильно мы этот перенос делаем или неправильно? А для того, чтобы этому научиться делать эти переносы правильно, нам нужна индуктивная логика. Собственно, Миль индуктивную логику и строит. Более того, у Миля мы находим классический вариант такой вот индуктивной логики. Потом вот интересно, что его и до сих пор, или по крайней мере, ну до сих пор, да, и в 20 веке, если возьмете какие-нибудь учебники по классической логике, вы увидите, что, как правило, в главе про индукцию будут пересказываться вот эти самые милевские методы индуктивного, так сказать, перехода, индуктивного обобщения. Действительно, у Миля есть глава, специальная глава на эту тему в его системе логики 43-го года. И он выделяет там несколько методов. На самом деле, в зависимости от того, как считать их, может быть немножко разное число, потому что у него там иногда методы, они могут немножко по-разному применяться, иногда они могут комбинироваться, это можно считать отдельным методом, какую-то комбинацию не считать, но если упростить ситуацию, то, в общем-то, получится 4 основных метода. Метод сходства, метод различия, метод остатков и метод сопутствующих изменений. Я, наверное, не буду все их подробно комментировать. Я обращу внимание только... Ну, давайте посмотрим на парочку из них. Метод сходства, например. Давайте тут, наверное, писать придется. Сейчас вооружимся. Значит, как мы помним, на основании анализа опыта нам все-таки нужно обнаруживать причины и следствия. Причем здесь, с одной стороны, надо понимать, что это некоторая вещь, которая не претендует на абсолютность, она может корректироваться, пересматриваться. Но и она интерпретируется в рамках позитивизма как некоторое установление связи между явлениями, которые не претендуют на раскрытие некой стоящей за явлением сущности. Но тем не менее, Миль убежден в том, что имеет место единообразие законов природы. Причем, если Миля прямым образом спросить, откуда он это знает, то он тоже будет ссылаться, в общем, на то, что это есть некоторое обобщение из опыта, то есть индукция. И в результате Миль считает, что мы используем это как гипотезу, что одни и те же причины, мир единообразно устроен, порождают одни и те же следствия. Но вроде бы мы видим, что ситуации вокруг все время разные, и в мире очень много разнообразия. А дело в том, говорит Миль, что в любой реальной ситуации у нас действует одновременно много разных причин, они переплетены между собой. И наша задача осуществить определенный анализ, то есть расчленить ситуацию, выделив вот эти отдельные причины. И тогда мы сможем в ситуации разобраться. Там мы сможем понять, что, если мы наблюдаем некое следствие, нас эта сторона интересует, мы сможем обнаружить, какая причина его вызвала. Или, выделив определенную причину из многих вычленных, мы сможем проследить, какие следствия вызывает именно эта причина. Причем комментаторы часто обращают внимание, что здесь у Миля получается, что причины, конечно, переплетаются, но при этом они объединяются таким аддитивным способом. То есть примерно так же, как происходит сложение сил в классической механике. Вообще говоря, тоже не очень понятно, почему это обязательно должно быть так, но это действительно удобно, и в этом случае мы можем их расцепить, посмотреть действия как бы каждой силы по отдельности, тогда мы просто, осуществив суперпозицию, да, можем, собственно, сложить и посмотреть, какое результирующее действие выходит. Или наоборот, разложить результирующие действия на какие-то компоненты. И в результате, предположим, давайте вернемся к методам индуктивного обобщения. Вот, метод сходства. Он может работать в обе стороны, когда нам, например, по следствию нужно установить причину, или по причине нужно установить следствие. Пусть у нас есть несколько причин, которые мы, собственно, вот у нас наблюдается некое явление. И здесь у нас есть три причины, которые мы выделяем. А большое, Б большое, С большое. А следствием оказывается некий тоже набор следствий. Значит, причины Миль обозначает большими латинскими буквами, следствие маленькими латинскими буквами. Значит, а следствие, позже пускай тоже у нас, А маленькое, Б маленькое, С маленькое. Но они даны нам вместе, как и причины даны вместе. Тогда, говорит Миль, нам нужно попытаться произвести некоторый опыт, когда или выбрать ситуацию, или экспериментально ее как бы создать. Когда у нас имеется А большое, но при этом B большое, C большое отсутствует, а вместо них присутствует ну, что-то другое, например, там D большое и F большое. Если окажется, что следствием будет А маленькое, Д маленькое, Е маленькое, то тогда считает он очевидно, что А большое является причиной А маленького. То есть понятно, да, если мы не можем обособить одну причину, мы как бы делаем так, что у нас было две комбинации среди набора причин, которых не повторялись никакие причины, кроме одной, которая нас интересует, мы ее исследуем. Тогда, сравнивая следствие в двух случаях, мы можем прояснить ситуацию. Ну и так далее. Остальные методы тоже подобным образом учат нас, как корректно расцеплять или комбинировать причины и следствия. Что еще любопытно? Любопытно, что Миль хочет быть последовательным эмпириком, и он, в отличие от многих эмпириков до него, он не делает исключения для математики и логики, что очень необычно. Даже многие радикальные эмпирики, достаточно радикальные эмпирики 17-18 веков, тем не менее останавливались и свои следствия, как бы свои рассуждения не распространяли на математику и логику, которая оставалась имеющей особый статус. А вот у Милля этого не делается. Миль считает, что для математики и логики все совершенно так же работает. Так же, как все, так же, как те законы, которые мы устанавливаем в эмпирических науках, они являются обобщениями из опыта, то есть имеют индуктивное происхождение. И, соответственно, отсюда следует смотреть, что они, вообще говоря, корректируемы. Они поправляемы, да, они могут быть изменены. Новый опыт может поменять ситуацию. И здесь Миль полемизирует с Кантом и его последователями, которые считали, что положения математики априорны. То есть они имеют необходимый строго всеобщий характер и, следовательно, не могут быть обобщениями из опыта. Они не могут происходить из опыта, который всегда дает лишь набор констатаций, поэтому новый опыт всегда их может опровергнуть. Кант убежден, что мы не можем вообразить себе ситуацию, в которой суждения элементарной математики будут нарушаться. Например, 7 плюс 5 перестанет быть 12. Или сумма внутренних углов треугольника перестанет быть равной двум прямым. На это Миль делает совершенно убийственное возражение. Миль говорит, мало ли кому что кажется. Вот, говорит он, еще совсем недавно многим образованным людям казалось, что не может существовать антиподов. То есть людей, которые живут на противоположной стороне Земли. Почему? Потому что для них с представлением о действии силы тяжести была ассоциативно связана мысль о том, что сила тяжести всегда действует вниз. И они не могли понять, как люди не сваливаются с нижней стороны Земли. Ну, оказалось что некоторое время, что просто это представление в данном случае было неправильным, образ был неправильным, надо представлять себе, что сила тяжести действует не вниз, а по направлению к центру того шарика, который мы все представляем. Да, все становится на свои места, и никаких проблем с антиподами уже нет. И в этом смысле, если кому-то когда-то чего-то представляется невозможным, он может это представлять себе только так и никак по-другому, что из этого следует? Да ничего, кроме того, что он не может себе представлять это по-другому. Если Кант, а даже, может быть, и Миль, и многие наши современники не могут себе представить, что 7 плюс 5 не равно 12, это вовсе не означает, что по-другому не бывает. Это означает только то, что вот наше представление, наше обобщение, наша ассоциация, наш опыт не дает нам случаев для того, чтобы всерьез опровергнуть это утверждение. Во всем нашем опыте, доступном нам опыте, всегда имеет место это соотношение. Потому что и законы арифметики, и аксиомы геометрии, ну, естественно, простейшие там теоремы геометрии, относятся к числу простейших и фундаментальнейших эмпирических законов, касающихся порядка, расположения взаимного и так далее. Но от этого они не перестают быть эмпирическими обобщениями из опыта. И, соответственно, это должно означать, что в принципе может быть опыт, который их опровергает. Другое дело, что мы не можем себе представить, потому что мы с таким опытом не сталкивались. У нас нет, как бы в нашем опыте нет подобных ситуаций. Но из этого заключать, что эти утверждения имеют необходимый строго всеобщий характер, невозможно. То есть Миль настаивает на том, что положение математики также являются индуктивными обобщениями из опыта. И вот с этой точки зрения ничем принципиально не отличаются, ну как бы принципиально не отличаются. Если отличаются там в степени, да, они это более фундаментальные какие-то, так сказать, простые обобщения из опыта, может быть. Но принципиально не отличаются от эмпирических обобщений, индуктивных обобщений, которые производятся в других науках, естественно. Причем Миль, например, есть еще одно возражение, есть интересное возражение против этого, которое тоже греческое еще. Еще греки, причем даже классической эпохи, знали, что возразить можно так. Если математика рассуждает о предметах, которые даны нам в опыте, то покажите, где в опыте точка, которая не имеет частей, прямая, которая ни в коем мере не искривлена, где у нас, там не знаю, что еще, ну и так далее. В общем, где объекты, которые обладают той правильностью, которые обладают, согласно определениям там, геометров и других математиков, их объект. Эмпирические объекты все вроде бы не такие. Из этого часто делали вывод, что объекты, с которыми работает математика, они не эмпирического происхождения. Но на это Миль возражает, что они все равно остаются обобщениями из опыта, но просто как бы не вполне корректными. Математика на самом деле просто имеет дело с не очень точным описанием опыта. Она упрощает его, примитивизирует. И во многих случаях того приближения, которое она использует, достаточно. Ну а в тех случаях, когда оно недостаточно, ну мы начинаем использовать какие-то немножко другие приближения. Во многих случаях мы прекрасно можем рассматривать тело как точку, которая не имеет частей. Ну, например, если действительно она от нас достаточно удалена, или нам вообще не существенно, какая у него, так сказать, форма, и мы не учитываем, например, учитываем только поступательное его движение, например, вращательное не учитываем, оно не важно почему-либо. В этом случае мы его вполне можем рассматривать как точку. Но понятно, что может быть другая ситуация, когда нам нужно лучшее приближение, и, соответственно, нам придется учесть неправильность формы или там вращение, ну мы тогда начинаем использовать другие геометрические представления, используем какую-то немножко более как бы, сложную конструкцию. И это вовсе не является аргументом против того, что в опыте все по-другому. В смысле, что эти положения имеют не опытное происхождение. Ну и, например, у Миля еще пример с формулировкой, сейчас мы ее обычно не используем, две прямые линии не могут замыкать пространство. В то время, значит, в ряде текстов Евклида такая формулировка была. Значит, мы сейчас ее не используем, но тем не менее давайте мы ее проиллюстрируем. Значит, что значит, что две прямые линии не могут замыкать пространство? То есть, если две прямые линии один раз пересеклись, то второй раз они пересечься не смогут. Вот это пространство, которое они две линии замыкают. Да, вот такая картинка невозможна. Является ли подобное, так сказать, утверждение тоже некоторым обобщением из опыта? Да, говорит Миль. Но, как бы возражают ему, где вы видели в опыте настоящие прямые линии? Вот, например, если мы, там, не знаю, рассмотрим две достаточно длинные прямые вроде бы в опыте, то они запросто у нас где-нибудь ближе к горизонту начнут сходиться. Соответственно, мы, скорее всего, будем видеть, что еще как замыкают пространство. Но в данном случае, говорит Миль, просто мы неправильно обращаемся с эмпирическим материалом, некорректно. Вот он формулировал правила метода, да, вот правила индуктивных обобщений, различные методы. В данном случае надо использовать просто корректно метод сопутствующих изменений. Да, любая реальная прямая, которую мы можем рассмотреть в опыте, в эксперименте, будет не совсем прямой, а еще немножко кривой. Но окажется, что чем более она будет прямой, чем больше степени мы будем устранять как бы ее неровность и кривизну, тем меньше у нее будет шанса замкнуть пространство. Вот и все. То есть это мы можем построить, да, мы не можем в опыте получить настоящие прямые, ну как настоящие, те прямые, о которых хочет говорить геометр, мы получить не можем. Но мы можем построить серию подходов, да, к ним, рассматривая все более прямые объекты, объекты все менее искривленные. И тогда мы будем все ближе подбираться к тому положению, которое, собственно, формулирует геометр. Вот так вот. Ну что ж, давайте тогда на этом мы Миля с вами оставим. Я вот смотрю на часы, и нам хорошо было бы еще немножко двинуться дальше. Значит, сейчас я, пожалуй, сделаю так. Дело в том, что вроде бы, можно поступить по-разному. Можно было бы, например, до конца рассказывать позитивизм. То есть сейчас перебраться ко второму позитивизму, потом к третьему позитивизму. Но при этом нам в этом случае пришлось бы потом делать, как бы возвращаться обратно, потому что есть другие традиции, которые сосуществовали с позитивизмом в том же XIX веке, и которые нам тогда придется рассматривать отдельно. Но это возможный вариант, в нем есть свои плюсы, но и свои минусы, потому что нам приходится как бы возвращаться. Опять же, после того, как мы уже продвинулись дальше, обнаружили некоторые вещи, которые поймут попозже, да, мы возвращаемся обратно в ситуацию, когда их еще не знают или не поняли. И поэтому мы, пожалуй, сейчас поступим следующим образом. Мы сейчас одновременно поговорим о еще одной традиции. Ну, не одновременно, в случае, одновременно как раз не получается, приходится последовательно, даже если какие-то явления развивались одновременно. Итак, мы поговорили сейчас с вами про первый позитивизм. И сейчас мы с вами поговорим про еще одно очень характерное явление второй половины XIX века, да и начала XX тоже, а именно про неокантианство. И здесь нам небольшая тоже предыстория потребуется, которая будет касаться XIX века. Итак, но здесь, опять же, нам не удастся сразу перебраться к неокантианству, а нам нужна некоторая предыстория. Значит, предыстория состоит в том, что я, к сожалению, не уверен, что все вы очень хорошо помните, что по поводу научного знания говорил Кант, поэтому чуть-чуть про Канта мне придется вам напомнить. Иначе мы не сможем понять, что, собственно, предлагают неокантианцы. Потому что они, с одной стороны, кантианцы, то есть они опираются на Канта, но, с другой стороны, они все-таки неокантианцы, следовательно, в чем-то они от Канта отходят. И нам надо вспомнить, что говорил Кант, для того, чтобы увидеть, в чем неокантианцы за ним следуют, а в чем, собственно, они от него отклоняются. И почему. Попробовать понять, почему. Поэтому сейчас мы с вами попробуем чуть-чуть кое-что вспомнить про Канта. Кант – это конец XVIII века. Он умер в 1804 году, а, соответственно, главное, наиболее интересное нам книга Канта, а именно «Критика чистого разума», в первом издании вышла в 1781 году, а, соответственно, во втором, который очень важен, но в частности, те русские переводы, которые мы можем читать, основные, они все сделаны со второго прижизненного издания, которое Кант очень сильно переработал. Собственно, основным текстом «Критики чистого разума» является второе издание ее, 1787 год. Ну, в общем, это 80-е годы, да, 18 века. Итак, что же, собственно, делает Кант? Кант, с одной стороны, значит, давайте вспомним, что я говорил о ситуации в теории познания. Вспомним наш круг познания, да, способы его расцепления в эмпиризме и в рационализме. Вспомним юмовскую критику и проблему Юма. Кант весьма на самом деле вдохновился тем, что делал Юм. Он сам говорил, как вы помните, что именно чтение Юма пробудило его от догматического сна. И в результате, собственно, стимулировало его на разработку вот его концепции критицизма, который, собственно, и выразился в первую очередь в «Критике чистого разума». Но Кант делает все-таки ближе, если сравнивать его с традициями, он ближе к конкурирующей традиции, не к эмпиризму, а к рационализму. Но он учитывает то, что говорит эмпирики, в частности, учитывает то, что говорит Юм, и в результате приходит к довольно занятной концепции, которая на протяжении XIX века будет главным как бы конкурентом эмпиризма. Вот для XIX века, для философии науки XIX века, в общем-то, главная оппозиция является оппозиция эмпиризма, в том числе это там позитивистского типа эмпиризма, и априоризма. Априоризм в данном случае означает кантовский подход, или, по крайней мере, подход, родственный кантовскому, потому что, опять же, априоризм, сторонники априоризма могут этот априоризм чуть по-разному понимать. Значит, давайте поэтому вспомним основные моменты. Вспомним, что это за кантовский априоризм, почему подход Канта получил название еще трансцендентализма, трансцендентальной философии. И здесь можно заметить следующее. Вот я сейчас держу в руках несколько страниц из предисловия к второму изданию «Критики чистого разума». Кант здесь довольно интересно объясняет, в чем подлинная природа науки. Причем примеров подлинных наук для него является математика и физика. Причем, когда мы читаем физика, нужно иметь в виду в первую очередь ньютоновскую механику. И он убежден, что они являются эталоном наук. Это области, в которых удается получать истинные высказывания, причем не просто истинные, а высказывания, имеющие необходимый и строго всеобщий характер. Или априорные высказывания, как говорит Кант. При этом из критики Юма, из проблемы Юма, Кант делает немножко другие выводы, отличные от тех, что делали в позитивистском. Он говорит вот что. Он соглашается, что действительно в опыте как таковом мы ничего, собственно, мы причинно-следственных связей не можем обнаружить. Но он не согласен, что это просто некоторая такая зыбкая, неустойчивая привычка, которая с легкостью может быть изменена, строить причинно-следственные связи. Он убежден, что способность или даже потребность организовывать наш опыт как систему причинно-следственных связей – это природа самого разума. Наш разум так работает, он по-другому действовать не может. Так же, как вот помните, я говорил, мы убеждены, что камень остается тем же камнем. Да потому что мы мыслим так, мы мыслим, всегда выделяя некую субстанцию или сущность, которая обладает свойствами. Эти свойства могут меняться, но при этом сама субстанция остается той же самой. И прочее, и прочее. Это все то, как работает наш разум, он так устроен. Да, необходимость и строгая всеобщность. Да, в опыте как таковом ее найти нельзя, с этим Кант согласен. Опыт как таковой всегда дает лишь набор констатаций. Необходимости строгой всеобщности отсюда не извлечешь. Да, если даже что-то повторилось много-много раз. Да, можно сказать, что у нас есть привычка уже к этому. Но опыт как таковой нам говорит всего-навсего, что нечто имело место 100 000 раз. Но никакой необходимости, никакой всеобщности мы отсюда не получим. И тем не менее, убежден Кант, суждения, многие суждения, которые есть в нашей системе знания, и в первую очередь это суждения математики, а также некоторые суждения, как он говорит, чистого естества знания, в первую очередь имея в виду ньютоновскую механику, они имеют вот такой вот необходимый и строго всеобщий характер. Например, ньютоновские законы, ньютоновской механики. Закон инерции, принцип равенства действия и противодействия, или там закон сохранения массы и так далее. Они имеют необходимый и строго всеобщий характер. Так же, как необходимый строго всеобщий характер имеет суждение типа 7 плюс 5 равно 12. Или то, что во всяком равнобедном треугольнике имеется по крайней мере два равных угла и так далее. Соответственно, Кант спрашивает, откуда берется эта необходимость строго всеобщая, если из опыта она взяться не может. И в начале введения критики чистого разума он пишет, всякое наше знание начинается с опыта. И в этом с эмпириками он согласен. Без опыта никакого знания нет, все оно оттуда начинается. Но из этого, продолжает Кант, не следует, что все оно, то есть наше знание, происходит из опыта. Начинается с опыта, да. Но при этом оказывается, что мы вроде бы что-то чем-то в опыте занимаемся, да, что-то из опыта знаем. А если мы посмотрим, что мы в итоге приобрели, оказывается, что в этом есть что-то такое, чего из опыта как такового получить было нельзя, но пришло из какого-то другого источника. Из какого? Давайте посмотрим, что Кант пишет. Это опять же предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума». Здесь он говорит о том, что математика пошла верным путем науки, у достойных удивления древних греков. О том, что в математике произошла перемена, как он пишет, равносильной революции. В чем же она состояла? За счет чего, с его точки зрения, математике удалось стать наукой, которая является системой необходимых и строго всеобщих высказываний? А вот давайте прочтем. Свет, пишет Кант, открылся тому, кто впервые доказал теорему о равнобедренном треугольнике. Безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой, он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам априори, сообразно понятиям, мысленно вложил. Так, сейчас, секунду, сюда. Мысленно вложил в нее и показал путем построения. Он понял, что иметь о чем-то верное, априорное, то есть необходимое строго всеобщее знание, он может лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вложенного в нее им самим сообразно его понятию. Дальше он переходит к физике и говорит, что ей тоже удалось встать на прочный путь науки, ну там в новое время, с времен Галилея. И опять же, смотрите, естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану. Сейчас, да, ясность для всех, немножко раньше, ясность для всех естествоиспытателей возникла тогда, когда Галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары с им самим избранной тяжестью, когда Торричелли заставил воздух поддерживать вес, который, как он заранее предвидел, был равен весу известного ему столба воды, или когда Шталь в еще более позднее время превращал металлы в известь и известь обратно в металлы, что-то выделяя из них и вновь присоединяя к ним. Естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти вперед, согласно постоянным законам, и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу. Ну, я остановлю здесь цитату. Он должен, и так, не опыт некоторый, да, вот некая данность, да, а мы просто дальше анализируем. Кант все время говорит о том, что разум активен, он конструирует свой предмет. И только тот предмет, который сконструирован самим разумом, способен дать нам необходимое и строго всеобщее знание. Поэтому отношение ученого к природе – это не отношение школьника, которому учитель подсказывает все, что ему угодно, а отношение судьи, заставляющего свидетеля отвечать на предлагаемый им вопрос. Это тоже цитата, я немножко тут исправил, но тем не менее оттуда же предисловие ко второму изданию. То есть для Канта очень важно, что вот эта вот необходимость и строгая всеобщность в нашей системе знания присутствует там, где это знание обнаруживает устройство самого разума, скорее, чем предмет, который оно изучает. Да, это устройство самого разума не может обнаружиться вне опыта. Сам разум проявляет себя только в акте познания, когда мы пытаемся осуществить некий опыт, когда мы имеем дело с окружающим нас миром. Но при этом именно разум, обнаруживающий себя в этом опыте, и есть подлинный источник достоверного знания. Ну вот смотрите, например, Кант считает, что почему 7 плюс 5 равно 12? Почему невозможно никаким опытом опровергнуть это? Почему мы не можем даже вообразить себе опыт, в котором это могло бы нарушаться? Почему с треугольниками та же ситуация? Почему с действием противодействием та же ситуация? Да потому что все это относится к тому, как работает сам наш разум. Да, он работает в связи и по поводу какой-то эмпирической ситуации. Но здесь он проявляет себя, и поэтому этот разум всегда один и тот же. Как сказал по этому поводу, привел сравнение один последователь, один кантианец второй половины XIX века, Фридрих Альберт Ланге. Мы подобны людям, которые видят мир через некоторые очки. Вот представьте себе, что эти очки имеют какие-нибудь стекла, синие, например, синего цвета. Тогда все, на что мы смотрим, окрашено в синий цвет. Но у нас нет возможности не посмотреть на мир без этих очков, не снять эти очки и рассмотреть их как-то отдельно от мира. Мы всегда видим только изображение. Но то, что в этом изображении присутствует необходимым и строго всеобщим образом, очевидно, относится к тому, как устроены сами очки, а вовсе не к тому, что мы видим через них. И поэтому удивительным образом суждение 7 плюс 5 равно 12 или теорема о треугольниках, они, соответственно, обнаруживают то, как работает сам разум. Причем, что интересно у Канта? Что касается математики, то здесь в первую очередь обнаруживает себя устройство человеческой чувственности. Кант считает возможным разделить чувства и рассудок. Он вообще критика чистого разума. Он убежден, что разум есть некий такой инструмент познания. И сам Кант считает, он делает очень интересную вещь. Он предлагает новый вообще подход философский, который называется трансцендентальным исследованием. Вот трансцендентальное исследование – это когда наше внимание направлено не на предмет, а на сам акт познания. Вот давайте я вам цитату приведу, тоже из «Критики чистого разума». «Трансцендентальным, — пишет Кант, — называется всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько нашим способом познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным априори. Познание, занимающееся не столько предметами, сколько нашим способом познания предметов». То есть, когда сам акт познания становится предметом нашего исследования, это и есть трансцендентальное исследование. Кант считает, что понять, что происходит, в частности, когда ученый познает мир, строит о нем какие-то теории, описывает его, ставит эксперименты и так далее, это акт познания. Вот анализируя сам этот акт познания, осуществляя вот это трансцендентальное исследование, мы можем обнаружить, как это происходит. И самое главное, что мы должны обнаружить, как работает при этом наш разум. Потому что именно с ним связано то, что в нашем познании прочно, неизменно, необходимо и строго всеобщее, как говорит Кант. То есть априорно на его языке. Вот это исследование он, собственно, и пытается осуществить в «Критике чистого разума». И Кант убежден, мы увидим, что неокантианцы будут считать немножко по-другому, что при этом можно разделить действия различных как бы частей, сторон, инструментов чистого разума. Вот есть чувственность, говорит Кант. Посредством нее вещи нам даются. Она, если хотите, создает картинку, вот мы видим что-то. А есть рассудок, посредством которым вещи мыслятся. Вот, например, причинно-следственные связи или представление о тождественности предмета – это рассудок. А то, что все, так сказать, все мы видим, воспринимаем в трехмерном пространстве, и все для нас меняется во времени – это чувственность, это особенность устройства чувственности. Пространство и время – это априорные формы чувственности, говорит Кант. То есть мы смотрим на мир через такие вот пространственно-временные очки. Оно так устроено, наше познание, что все для нас развертывается в пространстве и во времени. А, например, причинно-следственная связь, каузальность – это одна из категорий рассудка. Это наше мышление так работает уже, когда мы уже эту картинку о ней рассуждаем как-то. Вот тут мы неизбежно будем выстраивать причинно-следственные связи. У Канта оказывается вот таким образом. Чувственность и рассудок он разделяет. Причем достоверность математики в первую очередь опирается на априорные формы чувственности, пространства и время. То есть математик фактически делает высказывание вроде бы об эмпирическом предмете, а на самом деле он использует в нем только то, что относится к самой пространственно-временной развертке нашего опыта, но не к тому, что в ней развертывается. И поэтому его суждение необходимо и строго всеобщее. Что касается чистого естествознания, например, действия, противодействия, то это уже категориальные вещи. Это связано с деятельностью рассудка, с тем, как работают категории. И, соответственно, вот именно это и надо выявить. Это и есть то, что позволяет науке быть тем, что она есть. То, что позволяет науке создавать некоторые системы высказываний, некоторые теории, которые имеют незыблемый статус. Для Канта они абсолютно незыблемы. Для него абсолютно незыблема евклидова геометрия, для него абсолютно незыблема ньютоновская механика. За счет того, что они... для него совершенно незыблема аристотелевская логика. Потому что он убежден, что логика тоже связана тоже с тем, как устроена сетка категорий, то есть с тем, как работает рассудок. Они незыблемы именно потому, что они обнаруживают почти в чистом виде, как работает наш разум. И поэтому это знание, которое не может быть поколеблено. Именно про это он и говорил, когда приводил пример с Фалесом и теоремой о сумме углов равнобедренного треугольника, или с Галилеем и его опыты по скатыванию шаров с наклонной плоскости и так далее. Здесь происходит обнаружение разумом собственной как бы природы. В том же предисловии, сейчас попробую найти это место, ко второму изданию «Критики чистого разума», где Кант очень ярко и отчетливо основные свои идеи высказывает, вот что он пишет. «До сих пор считали, что всякие наши знания должны сообразовываться с предметами. При этом, однако, кончались неудачи все попытки через понятие что-то априорно установить относительно предметов, что расширяло бы наше знание о них. Поэтому следовало бы попытаться выяснить, не разрешим ли мы задачи более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием». И чуть ниже. Здесь повторяется то же, что с первоначальной мыслью Коперника. Когда оказалось, что гипотеза о вращении всех звезд вокруг наблюдателя недостаточно хорошо объясняет движение небесных тел, то он попытался установить, не достигнет ли он большего успеха, если предположить, что движется наблюдатель, а звезды находятся в состоянии покоя. Подобную же попытку, ну ладно, достаточно. Вот это знаменитый кантовский коперниканский переворот. Действительно, предметы, которые мы познаем, подстраиваются под то, как устроен наш разум. Предметы вращаются вокруг нашего разума, а не наоборот. Не наш разум подстраивается под предметы. Так считает Кант. Вот чуть ниже последняя цитата. «Мы априори познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими. Разум создает, конструирует предметы в соответствии с тем, как он устроен». Именно поэтому, считает Кант, в математике, например, получается то, что не удается в философии. Он считает, что дело здесь в том, что философия – это познание посредством понятий, она лишь работает с понятиями. А математика – это познание посредством конструкции понятий. Математик способен конструировать понятия, конструировать его в приорном созерцании, поэтому, соответственно, работать содержательно со своим предметом и получать систему знания о нем. Систему знаний, которая была бы априорной, то есть необходимой строго всеобщей. Вот, собственно, я вам сейчас чуть-чуть напомнил Канта. Я вижу, что вы уже устали, поэтому давайте мы сейчас сделаем так. Мы сейчас с вами на сегодня закончим. Значит, а в следующий раз мы сделаем с вами следующий шаг. Мы сейчас чуть-чуть вспомнили Канта. Ну, жалко, что у нас немножко разорвалось, но ничего. Я очень надеюсь, что до следующего раза вы не успеете забыть все, что я вам сегодня говорил про Канта. А в следующий раз мы посмотрим, каким образом эти кантовские идеи работали во второй половине XIX века в неокантианстве Марбургской школы. Посмотрим, что там изменилось и как это было связано с тем, что в науке происходило. В чем они следовали за Кантом, а в чем они подправили его концепцию. Ну хорошо. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.